и кажется, что ее ноги совсем от другой женщины. Они постоянно в движении. То закидывает ногу на ногу, то ставит их рядом, то опять закидывает. В классе слышно только, как поскрипывают перья фирмы «Сержант-мажор» и трещат стулья. На учительнице плотно натянутые чулки, но нам хотелось увидеть их до самых подвязок. Вполне вероятно, что в те годы мною двигало только любопытство. Но я, не отрываясь, смотрю на ноги учительницы, поедая при этом бутерброд, оставшийся от школьного завтрака. Мне хотелось проникнуть взглядом выше и выше. И часто, благодаря узкой юбке, мне удавалось разглядеть полоску голого тела или белое пятно трусиков. Бывало, это зрелище по-настоящему меня гипнотизировало. Достаточно было бы моему соседу пихнуть меня пальцем, я уронил бы голову на парту и тут же погрузился в глубокий сон. Но не всегда все кончается хорошо. Каждый раз, когда Ляшка отрывает глаза от книги, ее гневный взгляд, мрачный, как морские глубины, мгновенно перехватывает направление моего. Она выпрямляется на стуле, резко одергивает юбку и произносит осуждающе: «Тебе не стыдно? После урока подожди меня в коридоре». Коридор идет прямо от вестибюля. Пол выложен черно-белыми плитками, как шахматная доска. Рядом с высокой дверью напротив кабинета директора находится еще одна узенькая, о которой упоминают лишь шепотом. Карцер. Около 5 часов, когда другие дети играют в мяч во дворе, учительница заталкивает меня туда и шепчет мне на ухо: «Значит, тебе нравится заглядывать мне под юбку? Нравится?» И добавляет, прежде чем запереть дверь, превратившись в зловещую тень на светлом фоне: «Посмотрим, как тебе это понравится утром». «Карцер», — грустно рассказывал молодой человек, доедая бутерброд. «Похож на ваш. Шаг в длину, шаг в ширину. Без окна, без лампочки, одна темень. Я уже был слишком гордым. Никогда не плакал и ни о чем не просил. Не мог доставить такого удовольствия Ляшке. Мне кажется, поскольку помню я только свое состояние ужаса, как я сидел в углу, весь сжавшись, заставляя себя думать о маме, бабушке, о моем негодяе-отце, который бросил нас. Но если бы он знал, в какую переделку я попал, то обязательно вернулся и вызволил бы меня. Или же я, наверное, убеждал себя, что в темноте я все время расту, так же, как другие сидеют за одну ночь, и что, к всеобщему изумлению, я сумею пробить стену и выйти на свободу. Но негодяи-отцы никогда не возвращаются. И каждому известно, что должны пройти дни и ночи. Чтобы перерасти дверную ручку, нужно ждать очень долго». Вот так он и заработал эту мерзкую клаустрофобию. Я вся и зашла на жалость. А он меня еще подзавел.
«Знаете, она каждый день наказывала другого ученика. Уверен, что это делала нарочно, ну... В общем, показывала свои ноги».
Я ответила с возмущением: «Школьная учительница? Бедный мой малыш». И осознала, что прижимаю его к себе, глажу его по голове, как ребенка. Может, я повторяюсь, но тем хуже. Мне было 23, а ему где-то около 30. Как ни верти, странно, что я его баюкала. Хотя мне это нравилось, я могла бы продолжать весь день. Через какое-то время я поняла, что он засыпает. Поддержала и опустила на подушки. Погасила лампу у изголовья. Голубоватый свет пробивался сквозь занавески. Он протянул мне руку, прошептал: «Как вы добры ко мне, Белинда». Мои глаза привыкли к полутьме. Я видела по его взгляду, что его переполняют эмоции. Не взвешивая ни за, ни против, я просто сказала ему: «Раз красавчик отдал меня, значит, я твоя». На этом все и закончилось. Почти тут же, не выпуская моей руки, он забылся тяжелым сном. Усталость взяла свое. Я долго смотрела на него спящего. Что касается красоты, я от обмена только выиграла. Дело тут было беспроигрышное. Что же касается остального, Я ничегошеньки о нем не знала, за исключением того, что родился он в Марселе, не любил помидоров, носил на левой руке широкое и плоское обручальное кольцо, что, впрочем, не мешало ему по ночам шляться в одиночку по кафе, подслушивать признания каких-то типов, выдающих себя за любителей рыбной ловли. Он не крутился в постели, как красавчик, стараясь лечь поудобнее. Но, наверное, ему снились кошмары. Это можно было понять по его дыханию, по гримасам.
Я отогнула одеяло, чтобы чмокнуть его в грудь, прямо над повязкой.
У него была нежная кожа, и пахло от него приятно. Я опустила руку к талии. Если честно, мне хотелось спуститься еще ниже и пощупать, не разбудив. А может, не только пощупать, только чтобы он не знал, и посмотреть на его лицо. Видит ли он хорошие сны? Я была готова, колебалась, но все-таки заставила себя подняться с кровати. Аккуратно подоткнула одеяло, поправила подушку и пошла спать на диван. И все-таки с этого дня, как я уже сказала, я стала его женщиной. В 2 часа дня он еще спал, а я спустилась на кухню поболтать с девушками. Мадам до сих пор была сама не своя после ночного происшествия. Главное, что в моем доме были солдаты. Но когда я сказала ей дрожащим голосом, что красавчика нельзя выгнать на улицу, что его тут же схватят, она посмотрела прямо мне в лицо и ответила: «Красавчик, не красавчик, но если беглец ищет у меня убежище, это святое. Как в церкви, за кого ты меня принимаешь?» И должна сказать, что все держали язык за зубами, не только мои 9 подружек, а о джитсу даже говорить нечего. Вечером, перед тем, как спуститься в гостиную к первым клиентам, черная Зозо, Мишу, Магали и близнецы пришли посмотреть, как обедает раненый, лежа в моей кровати. Все разодетые в пух и прах, щебечут, как попугайчики. Очень им любопытно увидеть моего сердцееда, из-за которого я так страдала. Я нашла для него черную шелковую пижаму с серебряными пуговицами и петлицами. Я его побрила, причесала, сделала маникюр. Ну, прямо принц в окружении свиты. Продолжая жадно глотать пищу, так что сердце сжималось от жалости, он отвечал на вопросы. Так живо рассказывал про тюрьму, в которой никогда не сидел, что мы как будто сами там побывали. Я просто покраснела от гордости и раздулась, как индюк. Разве что он все время морщился, когда его называли красавчиком. И я боялась, что другие тоже заметят. Как только они ушли, причем каждая на прощание состроила какую-то жеманную гримаску, я спросила, как его зовут по-настоящему. Он ответил: «Антуан». Потом ему пришлось проглотить моё. А мне больше нравится «Тони». Это звучит шикарнее. И я сочла, что это прекрасное начало, чтобы задать ему другой вопрос, который мучил меня с самого утра. «А ты женат?» Он посмотрел на свое кольцо и ответил: «Нет. Это обручальное кольцо моего дедушки. Бабушка отдала мне его, когда дед умер». «Не могу соврать, мне это было приятно». Я сказала ему: «Я велю остальным, чтобы тебя называли красавчиком. Так, ради безопасности». Я убрала с кровати остатки его обеда, села возле него и обняла, как положено. Мне сразу же захотелось, чтобы он довел меня до конца. Но я уже была одета для приема клиентов. Снизу раздавалась музыка, мне не хотелось лишний раз злить мадам из-за моих душевных терзаний. Я сказала ему: «Дорогой мой Тони, любимый, будь паинькой, я от тебя умираю, но ты мнешь мне платье. Прошу тебя, подожди, пока я вернусь, пожалей меня». Такое кривляние не сошло бы даже в романе Дели, этот монолог наверняка выкинули бы. Наконец я от него вырвалась, но не чуяла под собой ног, когда бежала вниз по лестнице. В самом деле, просто не чуяла. В ту ночь я не работала. Мне не успели отвезти свободную комнату. Во всяком случае, после вчерашнего скандала не я одна сидела сложа руки. Понадобилось несколько недель, чтобы клиенты, с которыми так мило обошлись, осмелились снова прийти к нам. Я протанцевала 2 или 3 раза, выслушала биржевые сводки от одного банкира, лечившегося в Сент-Рожане на острове Алерон. Выкурила пачку крепких сигарет, глядя, как движется стрелка на часах над баром. Короче, ни за какие коврижки я бы не хотела, чтобы праздник закончился.